Беседка на радио ВОС.
Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Цындымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек. Пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
Я сюда пришел не так давно, во всяком случае, в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии на Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине, наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долгое очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что, потому что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все. Закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
Киселёв, да.
Да, к сожалению, умер Киселёв, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно. Поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
А пока те же самые «Пумы», ничего нового пока не появляется, да?
«Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим, а нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олег Николаевич Свидаля, сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, Свидаль ушел, тоже совсем умер. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам, работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное, значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого три окна. В каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем Брайлевский. Такой принцип у нас работы. Сейчас три машины работают. У нас две работают, третья сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину. Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут даже с плоской печатью, вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книг, потому что там какая-то аура другая. Ты, вот там невозможно, там техника есть техника. Ты мне, а вот в книгу ты можешь погрузиться в, этот, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет. И ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился. И не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки. Городской районной библиотеки, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу, и вот даже руки от волнения, вот что я сейчас... Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали, здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками, конечно... Это другое дело. Не знаю, вот я, например, вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста, сделаны дублем. Печать плоская, и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячим поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали, а если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать да, вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
Да.
Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок, это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит, покажи, Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
Да, да, да.
И вот если все-таки и брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
Мы сделали
немного, но
для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
Да.
Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
Угу.
Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы различные, функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо подтексту идет. Правильно. Ну, даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но, говорю, книги выпускать, это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать.
Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
А иллюстрации вы готовите, да?
Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков. А у нас только пупля ближе.
Контурные какие-то
только
рисунки.
Контур. Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать. Так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
Да и дорого очень.
Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот ты положил руку, и ты все прочитал. Все точками, все линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии двойными я делал. Линии там сеточки пунктиром делать, с точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблицы там внутри цифры. Ну так, мы это уже освоили, там вся графика на мне.
Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены. Ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут?
Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
Все остается внутри.
Здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну и что? И больше ничего.
Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человека нуждаются в задании по брайлю?
По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра. 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
Нет.
Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
Мне сейчас приняли человека, который как бы на мое место. Мне все-таки уже 78.
Uh-huh.
Вот. На мое место. Ну, как бы это сказать? И себя как бы сказать, нет, самое... Ну, не может. Трудно очень слово. Потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически. Я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот. Понимаете, это как-то... Ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь.
Uh-huh.
Вот. Нет, нет, на данный момент, к сожалению. К сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная. Uh-huh. А ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Сестра у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валера, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие uh-huh. специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
Ну, вот сколько еще будет сил у вас, да?
Сколько будет силы, да. Сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся, все сокращаемся.
А детскую литературу вы выпускаете?
Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим, да, шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, как раз Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я детей, Володя.
Для детей, по-моему.
Да, Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, и, так сказать, и она музыку писала, я стихи, да, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да. Но потом все прекратилось.
У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
Было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
А, все прекратилось,
все,
да?
Прекратилось, да.
Все-таки, знаете, все держится на личностях.
Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. Не сверху вниз,
да,
а снизу вверх. Хорошо. У нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно так пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда», «Молодости наши». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество. Mm-hmm. Скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
Да.
Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги – Это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
Угу. Это более 10 лет назад, да?
Да, да, больше, да.
Можно еще одно?
Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в дню рождения. Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это, я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
Вы слушали беседу корреспондента радио ВОЗ Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.